Здравствуйте, говорю я всем слушателям радио «Спутник». Меня зовут Игорь Ивановский. Если вы до сих пор не знаете, то сообщаю вам, что у нас есть мобильное приложение, которое можно скачать в Apple Store, в Google Play, а также в отечественных магазинах «Рустор» и «Наш Стор». Зачем это приложение скачивать? Ну, во-первых, там можно послушать прямой эфир «Радио Спутник». Во-вторых, там есть программы, в которые уже вышли. То есть, если хочется переслушать любимую передачу, если вы ее вдруг пропустили, у вас всегда будет возможность послушать в любое удобное для вас время, в любом удобном месте. В-третьих, через приложение можно задать вопрос в студию. Самые интересные прозвучат в нашем эфире. Мы его обязательно увидим, ответим. Ну и также не забывайте, что среди наших ведущих такие личности, как Мария Захарова, Дмитрий Рогозин, Тигран Киасаян, Николай Валуев, Мария Бутина, Андрей Клишас и многие-многие другие. В общем, скачивайте приложение, благо оно места занимает немного, а полезных функций предостаточно. Ну и также напомню, что нас можно не только слышать, но и видеть. У нас есть официальный Рутуб-канал. Заходите туда, подписывайтесь, смотрите трансляции того, что происходит в студии, либо все то же самое можно сделать в группе ВКонтакте. У нас на связи военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. Андрей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей Игоревич, ну, прежде чем мы начнем наш разговор, напомню, телефон прямого эфира 9510566, код Москвы 495. Звоните, задавайте вопросы, либо же пишите все на WhatsApp. Плюс 7-968-766-33-11. Андрей Игоревич, во-первых, поздравляю вас с Днем России, 12 июня на календаре. Вот, кстати, Министерство иностранных дел также поздравило всех россиян в телеграм-канале, опубликовала открытку к празднику, в которой есть определенный намек для стран Запада, которые пытались расшириться на восток. Вот надпись гласит: мы вежливо просили их не расширяться на восток. И далее изображены головные уборы военных, которые в разные периоды истории были побеждены Россией, начиная от шлема рыцарей Ливонского ордена, которых в 1242 году разбил на Чудском озере князь Александр Невский, заканчивая каской солдата немецко-фашистской армии времен Великой Отечественной войны. Ну и последний квадрат остался пустой. Вот, как вам такое поздравление?
Ну, поздравление, его почему-то на всех лентах новостей представили, как что МИД пошутил. Но на самом деле я здесь скорее не юмор увидел, а такое вот четкое предупреждение странам Запада. То есть очевидно, что последний квадратик рассчитан на какую-нибудь такую военную каску натовского образца, потому что, учитывая последние события в мире, учитывая отношения Североатлантического альянса к России, ну, другого там головного убора быть просто не может. То есть вот МИД предупреждает наших западных партнеров, что, мол, вы посмотрите, что стало с теми, кто до вас преследовал вот эту вот политику крестоносцев в отношении России, кто пытался к нам вот прийти, демократизировать нас там, навязать нам свои ценности.
Почему, как вам... Да-да-да, я просто хотел уточнить, а почему западные, так называемые, партнеры в упор не слышат наших предупреждений, и вряд ли это предупреждение они примут к сведению?
Ну, не слышат они, потому что уверены, что произошел конец истории, что все уже западная цивилизация победила, и что, собственно, Россия, она вот единственная такая непослушная, непокорная, но ее надо все равно вот цивилизовать и навязать ей свои правила игры. Это, в принципе, политика, которая идет с 90-х со стороны Запада в отношении России. И тут, на самом деле, ничего не менялось, потому что в прежние столетия, в общем-то, точно так же к нам нас пытались вот подмять под себя, и история в очередной раз дает виток по спирали. История в очередной раз повторяется.
Андрей Игоревич, а на ваш взгляд, что должно произойти, чтобы изменилась и риторика Запада, и отношение Запада, и чтобы нас наконец-то стали слышать? Тут видите, какое дело. С одной стороны, появляются сообщения от того же Генри Киссинджера, тот же план Италии мирный, который она предлагает. Вроде бы да, есть такое. С другой стороны, как бы все эксперты сходятся во мнении, что это нужно было предлагать гораздо раньше, когда мы требовали гарантии безопасности, а сейчас уже ситуация изменилась.
Ну да, мне кажется, сейчас уже время разговоров, время переговоров прошло. Сейчас России жизненно важно успешно завершить специальную военную операцию и продержаться под гнетом западных санкций. В принципе, знающие люди говорят, что достаточно вот продержаться, перетерпеть вот 2-3 года, и ситуация уже исправится, потому что санкции еще сильнее начнут бить по самим странам Запада, и в итоге, если поставить их перед фактом, что вот Украина денацифицирована, демилитаризована, что она в сфере влияния, в сфере интересов России останется, тогда им ничего не останется, кроме как с этим свириться и начать постепенно снимать санкции.
Угу. Два-три года, вы говорите, продержаться нужно, да, чтобы уже на Западе начали понимать.
Специалисты дают такие оценки.
Угу. Хорошо. Ну вот, кстати, если говорить по поводу газа и нефти, наверное, самый болезненный вопрос для многих стран Европы, и не только Европы. Вот, премьер-министр Шри-Ланки признал, что страна не сможет обойтись без поставок нефти из России. Если мы и можем получить топливо из каких-либо других источников, то мы оттуда и получим. В противном случае нам, возможно, вновь придется обратиться к России, заявил политик. Вот. При этом традиционно Шри-Ланка закупает энергоносители, нефть, газ и уголь у стран Ближнего Востока. Вот, Андрей Игоревич, если говорить в принципе вот о санкциях на энергоносители, как вам кажется, насколько далеко вся эта история может зайти?
Но я не исключаю, что страны Запада целиком откажутся от российской нефти. В принципе, США уже это сделали. На очереди, если не ошибаюсь, Германия тоже собирается не ввести такой закон. Однако, этим они, опять же, ударят только по себе. Бензин уже стоит какие-то рекордные суммы, там больше 4,2, по-моему, доллара за галлон. Таких цен не было никогда на нефть, на бензин. Тут, собственно, о чем предупреждал Владимир Владимирович, о чем предупреждал Сергей Лавров, о том, что санкции, они в первую очередь ударят бумерангом по самому Западу, а Россия, если и коснутся, то очень непоследовательно, потому что машины, автомобили с двигателями внутреннего сгорания, они используются по всему миру. Если бензин у нас не хотят покупать на Западе, мы будем его продавать на Восток. Вот той же Шри-Ланке, например, той же Индонезии, тому же Китаю, Таиланду, Вьетнаму. То есть покупатели на нашу нефть, они будут всегда, и в этом плане Запад сам, потому что сейчас идет, вот я повторюсь, беспрецедентное повышение цен на все, не только на бензин, но в странах Запада из-за санкций.
Кстати, в связи с этим вспомню недавнее любопытное заявление Джо Байдена, который указал уже напрямую связь между ростом цен на бензин и помощью Америки Украине. То есть уже не Путин виноват, уже признал, что вот позиция США влияет на рост цен на бензин, ну и как следствие на рост цен на все остальное, на продовольствие, на продукты и так далее. Вот... Опять же, у вас поинтересуюсь, для американских избирателей, а скоро ведь выборы, осенью выборы, вот мне кажется, это совершенно неубедительный аргумент.
Байден, сами понимаете, Байден говорит не то, что он думает, а то, что вот пишут ему спичрайтером, так сказать, детали того, что нужно Байдену сказать, скидывают вот представители финансовых элит США, которые там, в принципе, все и контролируют. В основном они представляют военно-промышленный комплекс США. Им, естественно, выгодно, чтобы на Украине продолжался конфликт, чтобы поставлять туда дальше вооружение, чтобы заводы были загружены заказами. И в этом плане, мне кажется, для вот этих вот финансовых элит благосостояние американского народа у них отходит на второй план, а на первый план вот выходит именно получение выгоды с производства оружия, поставок его на Украину и в страны Европы.
Сложно спорить с вашими словами, все так оно и есть. А скажите, пожалуйста, вот мы про нефть все говорим, а до газа-то дело дойдет, как вам кажется? До каких-то санкций в отношении российского газа?
Той же Германии, например, отказываться от российского газа до смерти подобно. Ведь газ это же не про ней, речь идет не о газе для потребителей, там, скажем, вот газовая плитка у меня дома есть, хочу я там себе суп сварить, я там включил, зажег газ, пошло дело. Нет, здесь речь идет в первую очередь о крупных производствах, где газ используется вот непосредственно, потому что уже в Германии озвучивались оценки, что если отказаться полностью от российского газа, то полностью станут машины таких гигантов, как заводы таких гигантов, как BMW, Mercedes и ряд других. То есть они угробят свою собственную промышленность, если полностью откажутся от российского газа. Я думаю, что санкции на газ, на то, чтобы 100% от него отказаться, они не будут приняты. Потому что это невыгодно, повторюсь, самой Европе.
Это невыгодно Европе, да, но вот вся эта риторика и все эти заявления о том, что якобы уже начали обсуждать седьмой пакет санкций против России, конечно, немного настораживает. Вообще, много чего настораживает в заявлениях, особенно польских политиков. Вот, например, западные правительства должны снабдить Киев ни много ни мало ядерным вооружением для укрепления оборонных возможностей страны. Так считает бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, который сейчас является ни много ни мало депутатом Европарламента. И вот он аргументирует свою точку зрения. «Поскольку Россия нарушила Будапештский меморандум, я считаю, что Запад мог бы подарить Украине ядерные боеголовки так, чтобы она могла защитить свою независимость». И вот также Сикорский подчеркнул, что в Европе никак не отреагировали на нарушение гарантов безопасности Украины, не сделали ничего для компенсации потерь. Но очевидно, что заявление это голословное, уж не знаю, на кого и на что оно рассчитано, кстати. Вот как вам кажется? Зачем такие заявления делаются в принципе?
Ну, мне кажется, это чистый популизм со стороны Сикорского делать такие заявления. Но, в принципе, он придерживается в духе антироссийской повестки польских властей, которые делают заявление там одно краше другого. Ну, начнем с того, что Украине ядерное оружие никто не даст. Это было бы грубейшим нарушением режима нераспространения ядерных технологий, ядерного оружия. Все-таки, ну, как в каком бы сейчас русофобском угаре не заходилась Европа, никто не хочет там получить новый Чернобыль, получить ядерную войну у себя на границах. Польша в первую очередь. Да, у США есть ядерное оружие в Европе, оно хранится в Италии, в Германии, в Нидерландах, в Бельгии, в Турции. Однако, ну, перемещать его ближе к России, то есть, грубо говоря, на границе к России никто не будет, потому что, во-первых, Россия это явно воспринят как нарушение там окончательных красных линий, и, во-вторых, потому что это оружие будет уязвимо для ответного удара со стороны России. Тем более на Западе все прекрасно видят, как Киев обстреливает мирные города Донбасса, и понимают, что если дать ему ядерное оружие еще, то это будет катастрофа, и мало не покажется никому. Поэтому я очень сильно сомневаюсь, даже считаю это невозможным, чтобы Украине страны Запада передали ядерное оружие.
Причем я обратил внимание на формулировку «подарить Украине ядерные боеголовки». Страны Запада, даже которые поставляют оружие, они ведь не делают ничего просто так. Они поставляют на Украину старую технику, старое вооружение, а в обмен хотят получить от НАТО новое.
Да, это так, потому что запас советских вооружений у стран НАТО, особенно у новых стран НАТО, у младоевропейских, так называемых, они уже подходят к концу, потому что на Украину эшелонами гонят все, что может стрелять, и с чем украинские военные знают, как обращаться. Это все непрерывно перемалывается российской армией и силами союзных армий. Поэтому очень скоро вот эти поставки они уже начнут иссякать. В частности, уже у Украины испытывается недостаток артиллерийских снарядов в калибре 152 мм советских. Их сейчас спешно заменяют западными 155-мм системами.
А вообще вот что с поставками западного вооружения? Можно вот чуть подробнее? Сыграли они какую-то заметную роль, сколько-нибудь заметную роль на ходе конфликта?
А вы знаете, я вот только вчера приехал с Донбасса, я там провел месяц, и в конце мая, в начале июня там произошли некие изменения на линии фронта. Потому что до этого Донецк обстреливался регулярно, да, но под удар попадали в основном западные и северо-западные районы города, которые наиболее близки к линии фронта. А дальше до центра достать своей артиллерии Киев не мог, потому что у него не было настолько дальнобойных орудий. А в начале июня стало прилетать уже по Ворошиловскому району. Это самый центр. Это вот, как я не знаю, как вот бульвар Шевченко, это как у нас Арбат. А по бульвару Шевченко был нанесен на днях артиллерийский удар. Снаряды упали прямо напротив здания областного правительства Донецкого. Военные связывают это с тем, что ВСУ подтянули на линии фронта американские гаубицы М777, которые на Донбассе уже прозвали «три топора». Они имеют дальность стрельбы до 30 километров и до 40 километров управляемым снарядом. И, в принципе, они могут доставать до любой точки в Донецке, то есть сейчас там нету безопасных районов. Что же касается других видов вооружений, знаменитые «Джавелины» американские, британские «Энлау», противотанковые ракетные комплексы, они неплохо себя зарекомендовали в первой фазе конфликта, когда бой шел зачастую в условиях прямой видимости, а сейчас в основном противники друг друга не видят, сейчас идет в основном артиллерийская борьба. И в этом отношении американские противотанковые ракетные комплексы, они уже потеряли свою эффективность. То есть уже нет боя на таких коротких дистанциях, на которых они могли бы массово применяться. Что же касается других видов вооружения, очень неплохо себя зарекомендовали американские радары контрбатарейной борьбы АНТПКЮ. Они засекают в воздухе летящий снаряд и по его траектории полета выясняют координаты, откуда он был выстрелен. И тут же по этим координатам наносится ответный артиллерийский удар. Я общался с донецкими артиллеристами, вот они говорят, что вот эти радары сильно осложняют жизнь. А так, в принципе, конечно, поставить западные поставки, они помогают Киеву, несомненно, но дать ему какой-то решительный перевес они не могут, потому что в этом случае передавать Киеву нужно те же, там, не знаю, БТР, БМП, танки не сотнями, как сейчас, или десятками, сейчас вот по чайной ложке, а реально тысячами, чтобы у них был перевес. Потому что сейчас по бронетехнике у нас все-таки ситуация гораздо лучше, чем в Украине.
Да, Андрей Игоревич, давайте прервемся буквально секунд на 20, после продолжим наш разговор.
Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru.
Итак, мы вновь в студии. Напоминаю, что с нами на связи военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц. Телефон прямого эфира 951-0566. Звоните, задавайте свои вопросы. Андрей Игоревич недавно вернулся из командировки, вот делится своими впечатлениями, делится с рассказами о том, что происходит сейчас непосредственно там. А вот давайте еще одну новость обсудим о том, что мирные жители начали выходить с территории заблокированного силами России и ЛНР предприятия «Азот» в Северодонецке. Об этом сообщил посол Республики Родион Мирошник. Все это происходит через вторую проходную химобъединение. Мирных жителей встречают и отводят в безопасное место бойцы союзных сил. По информации Родиона Мирошника, остатки украинских формирований продолжают удерживать несколько зданий в районе первой проходной, и в заложниках могут находиться несколько сотен мирных жителей. Вот как там ситуация на предприятии «Азот»?
Но предприятие «Азот», насколько я знаю, это как мариупольская «Азовсталь», но в миниатюре. То есть там так тоже промзона очень заставленная всевозможными металлоконструкциями, бетонными конструкциями. Очень удобная для обороны, потому что там можно на каждом углу буквально разместить позицию снайпера, пулеметчика или гранатометчика, посадить там на какую-нибудь трубу заводскую наблюдателя, который будет там корректировать огонь своих минометов. Вот «Азовсталь», в итоге, я напомню, военным способом решили не брать, потому что штурм в лоб таких промышленных зон он неминуемо приведет к огромным потерям среди наступающих. Поэтому «Азовсталь» окружили и стали долбать тяжелым вооружением, авиабомбами, тяжелыми минометами, огнеметными системами. И в итоге гарнизон «Азовстали» был сломлен психологически. Они приняли решение сдаться, и там сдалось более 2500 человек. Я полагаю, этот же сценарий будет отрабатываться и по предприятию «Азот», то есть его уже блокировали, его начинают крыть тяжелым вооружением, и рано или поздно расчет идет на том, что гарнизон рано или поздно сдастся. Что же касается мирных жителей, очевидно, контролируют ВСУ не всю территорию «Азота», потому что обычно они беспрепятственно мирных жителей не выпускают, как было на той же «Азовстали». Они им прикрываются как мирными жителями, это давняя тактика ВСУ, и, в принципе, они придерживаются.
9510566, номер телефона прямого эфира у нас, мне подсказывают, есть звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Представьтесь, пожалуйста.
Беспокоит Анатолий, я звоню из Санкт-Петербурга. У меня вопрос к Андрею Коцу. Во-первых, хотел сказать, что я слежу за его репортажами, очень интересные репортажи. Большой молодец, что показывает нам реально, что происходит на фронте. У меня вот такой вопрос. Я знаю, что на территории Украины не все люди дружелюбно относятся к нашим российским войскам. Вот проводится ли какая-то работа с мирным населением тех районов, куда наши войска еще не вошли? И это первый вопрос. И второй вопрос. Как встречают наших ребят украинские мирные жители? Все ли относятся хорошо к нашим военнослужащим? Или есть такие, которые негативно относятся?
Спасибо за вопрос.
Да, я начну с ответа на второй вопрос. Я вот был, в частности, в Светлодарске. Это небольшой город севернее Дебальцево, находившийся на так называемой Светлодарской дуге. То есть это украинские позиции глубоко вклинились на территорию ДНР. И с этого плацдарма, они с этого балкона, они обстреливали все 8 лет, в частности, Дебальцево и окружающие его населенные пункты. И вот 8 лет спустя туда вошла российская армия. Я приехал в город сразу после его освобождения. Я был, честно говоря, очень растроган, потому что реакция мирных жителей на российских солдат, она, ну, превосходила все мои ожидания. Они носили им воду, какие-то домашние пирожки, обнимали, там, целовали на улицах, фотографировали с ними на память. То есть, ну, в массе своей, конечно же, население было очень радо, потому что они страшные вещи рассказывали про период, когда они жили под Киевом, что там творили у них на улице украинские военные, присланные туда специально из западных областей, и националисты из Азова и других националистических организаций. И они действительно смотрят на российских военных как на освободителей. Несомненно, там есть и люди, которые там за Украину, за киевский режим, за прежний уклад жизни, однако их абсолютное меньшинство. И в основном это представители местных администраций, которые вот при Киеве пользовались там некой властью в Светлодарске. Но в целом же, я повторюсь, отношение к российским военным, к военным армии республик, вот именно в Донбассе, оно самое положительное. И те, кто относится хорошо к нашим, их большинство. Другое дело, мне коллеги рассказывали, вот в Харьковской области, например, в освобожденных населенных пунктах к нашим военным относились настороженно, и к нашим журналистам относились настороженно, боялись светить лица на камеры и так далее, потому что они говорили прямо: вот вы сейчас уйдете, Украина вернется, и нас здесь всех за сотрудничество с вами порешает. Вот. Ну, на Донбассе там этого действительно ждали 8 лет, потому что на референдуме в 2014 году проголосовала большая часть населения республик за присоединение к России, за независимость. И эти настроения не смогли вытравить за 8 лет, не смогли вытравить украинским телевидением, украинским образованием и постоянной украинской пропагандой. Что же касается ответа на первый вопрос, насколько я знаю, на пока не освобожденный населенный пункт Донецкой и Луганской областей уже ведут вещание российские радиоканалы, где, в частности, специально для военных пару часов в сутки передается подробная инструкция, как сдаться в плен правильно. То есть информационное давление с нашей стороны идет. Возможно, не так интенсивно, как этого бы хотелось, но идет.
А, Андрей Игоревич, а почему вообще такая ситуация складывается, что украинцы, украинские жители освобожденных территорий уверены, что вот российские войска уйдут, вернутся каратели, и они в результате пострадают?
Да, мне кажется, здесь многих пугало одно событие с первой фазы специальной военной операции, когда российские военные ушли из-под Киева. Тогда же уже в Киевской области уже удалось наладить там отношения с местными администрациями в ряде населенных пунктов, уже там начали формировать военно-гражданские администрации. А и тут приказ: все назад, отходим и на Харьков. И российские военные ушли, и в населенные пункты, где они были, немедленно пришли СБУшники, националисты, терробороновцы,
да,
военные.
Да, и теперь понятно. А, Андрей Игоревич, прервемся буквально минуты на три новости на радио «Спутник», после обязательно продолжим.